Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Начинаем нашу программу. В студии Ксения Ларина, Ксения Басилашвили. Ксюша, добрый день.
Добрый день.
И в гостях у нас сегодня Елена Бушуева, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Добрый день, Елена, здрасте.
Добрый день.
У нас сегодня продолжение занимательной, увлекательной истории про скульптора Сергея Каненкова и про жену его Маргариту.
Про физика и школу ряда.
Да, Альберта Эйнштейна. В прошлый раз мы какую брали за основу композицию-то, я уже забыла,
Каненкова. В прошлый раз мы брали текстильщицу,
по-моему. Текстильщица. Да, которая рождается из ткани.
Ну, да, мы говорили о мощной женщине, о первой жене, о первой супруге или первой музе.
Мы упоминали
Сергея Каненкова.
А сегодня, мы решили отдельно поговорить о судьбе Сергея Каненкова, уже связанной с Маргаритой, с его новой женой, красавицей.
Утонченной, да.
Да, которая была роковая женщина. То я думаю, что тут никто не будет спорить с этим.
Чья судьба легла в основу и книги, и оперы, и даже перформансы, в котором принимал участие Дмитрий Пригов.
И даже пришли вопросы к нам от наших слушателей. А правда ли, что это была наша советская Мата Хари?
Я думаю, что частично. То есть, правда, что она была, по всей вероятности. Ну, документов нет, историки привыкли ссылаться на документы. Но, тем не менее, вот по всем косвенным данным, все-таки, по-видимому, было. Но насчет Маты Хари, мне кажется, несколько романизированный такой вариант.
Красивая, она просто была красивая женщина.
Красивая.
Ну, как Ольга Чехова, тоже она, так я это понимаю, была связана с разведкой.
Да, вот мне кажется, что если Мата Хари женщина, которая занималась этим из любви к искусству, вот ей процесс доставлял удовольствие, то скорее с Маргаритой, урожденной Воронцовой Маргаритой Каненковой, наверное, более сложная ситуация. Я вот 3 недели, честно скажу, я просто думала, вот это, ну, не все 24 часа, но вот не оставляла мысль о том, что мне хотелось представить все-таки эту женщину, какой она была. Вот я понимала, что разговор будет в основном о ней, и не только о ее портрете, о скульптуре, хотя это замечательный портрет, и мы сейчас как-то его тоже попытаемся описать, а о ней как о человеке. Вот это трагическая, мне кажется, в какой-то степени личность, это такая драматическая судьба, и я не думаю, что ей очень нравилось заниматься тем, чем она занималась, но вот такой ей был отведен удел.
Что мы предложим нашим слушателям? Мы предлагаем
радиослушателям билеты в Третьяковскую галерею, просто билеты, которые дают возможность посетить все залы, и в том числе новую выставку «Магия акварели». Она блистательно хороша и всяческие эпитеты. Я советую всем на нее сходить, посетить ее в Лаврушинском переулке в залах графики. Подробнее в конце передачи в анонсах я о ней расскажу. Кроме того, предлагаю вам билеты на вернисаж, который состоится 3 июня в 16 часов на Крымском валу. Это выставка Аарона Априля, живопись и акварели, графика. И, кроме того, это еще выставка, не выставка, а каталог новой выставки «Православные иконы России, Украины и Беларуси». Выставка эта сейчас работает в инженерном корпусе Третьяковской галереи. Это тоже Лаврушинский переулок, ее можно посмотреть. Я думаю, что в другой город это будет хорошим подарком, если каталог туда уйдет, можно будет сравнить, что общего в нас, а что нас разъединяет, в частности, в иконе Россию, Украину и Белоруссию. Но для этого нужно ответить на вопрос. Внимание, вопрос. В 1950 году за скульптурные портреты Марфенька и Ниночка Каненков был удостоен государственной премии. Одна из них внучка, другая правнучка известного деятеля русской культуры. Назовите, пожалуйста, его имя. Имя этого деятеля. Не будем уточнять, в какой области он действовал, потому что это будет слишком тогда навязчивая подсказка. Плюс 7-985-970-4545.
Ну что, давайте мы сначала все-таки про портрет скажем, про скульптуру, что она из себя представляет.
Потому что я не думаю, что все его сразу вспомнят.
Конечно.
Работа 22-го года, портрет жены называется. То есть портрет уже Маргариты Каненковой. Потому что как раз вот в 22-м году, осенью, в сентябре, в сентябре это был, наконец, официально зарегистрирован брак с Маргаритой Воронцовой. Напомню, мы в первой передаче об этом говорили, что вместе они были с 16-го года, то есть они познакомились в 16 году. Романтическая история. Я, по-моему, мы говорили, да, о том, как вот они, как Каненков увидел ее, изумительные руки, это его как-то.
Она была замужем в этот момент?
Нет, она не была замужем, но о каких-то романах, которые, по-видимому, были до этого, она была невестой сына Шаляпина. А затем за ней ухаживал скульптор Брамирский, но, по-видимому, Брамирский был не очень удачливым, как сказать, ухажером. Он, в общем-то, очень был огорчен сам Каненков, об этом пишет, и Маргарита Каненкова вспоминает, что после того, как Маргарита пришла в мастерскую Каненкову, и он понял, что вот Брамирский понял, что завязался некий роман, он был очень раздосадован и даже перестал общаться с Каненковым. Так что вот Маргарита, она жила в доме, я не помню, сейчас честно скажу, но, кажется, был дом кого-то из ее друзей, вот, и именно там в доме она и познакомилась с Каненковым, когда его привели в гости, это было так обставлено, что Каненков долго не хотел идти, как рассказывалось позже, но ему сказали, ну вот тогда же ты не увидишь, ты не познакомишься с Маргаритой, ты не увидишь эту замечательную Маргариту, вот Каненков пришел, был очень застенчив, смущен, а потом как-то они начали играть в саду в мяч и вывели вот его из этого состояния такой некоторой заторможенности. Он был естественным, свободным и даже пригласил ее потом посетить мастерскую. То есть вот такое знакомство в 16-м году, потом роман.
Ей, по-моему, на этот момент 19 лет, ему 42.
Знаете, я даже, вы знаете, годы ее жизни, вот чтобы так быть точным, подсмотрю, она родилась, потому что я помню, 24 года у них разницы, то есть родилась она в 96-м году, 1896. Скажу, что она пережила на 10 лет, Сергей Тимофеевич, он умирает в 71-м, 971-м, она в 80-м.
То есть совсем
очень
недавно.
Даже драматично. Вот не помню сейчас, кто мне это сказал.
Совсем что... недавно.
Получается. Недавно.
То есть она практически наша современница.
Она, как говорят, она перестала есть. Вот кто-то мне рассказывал.
Это Ксения нам рассказывала.
Да, я пытался, где же я слышу эту историю?
Что это Ксения нам рассказала эту историю. Мы обсуждаем с вами. Да, и это был такой как бы род вид самоубийства.
Ну вот уход вроде бы и
перестала есть в конце жизни, потому что не было уже ни Эйнштейна, ни Каненко.
Никого не было. И вообще я поняла, что она была так одиноко действительно вот здесь. И не столько даже, может быть, от потери и того, и другого, но от того, что она потеряла тот образ жизни, которым вот ее золотой час это была жизнь в Америке. Mm-hmm. То есть она была востребована, она была нужна. И она была вот... Это был некий взлет. Вот.
Давайте про...
Мы вернемся к скульптуру.
Она когда была?
22-й год — это вот год их женитьбы. То есть с 16 по 22-й они живут в мастерской. Да. В 23-м будет отъезд в Америку. По-видимому, это не связанные факты, то, что они регистрируют отношения, но, тем не менее, вот поездка за границу, непременно, конечно, должны быть уже были официальные какие-то документы о браке. И вот портрет 22-го года мне очень хотелось сравнить, мы говорим о нашем портрете, а есть еще портрет, который был сделан в 16-м году. Вот сразу же после знакомства, когда Маргарита уезжает, уезжает в Сарапу, и просто мы говорили, что Каненков едет ее догонять, получает там отказ от отца девушки, он возвращается в Москву, и здесь он делает портрет. То есть он делает портрет, как потом рассказывала сама Маргарита, в котором она узнала себя, когда он показал ей работу. Но так, несколько так кокетничая, может быть, сказал, что да, девушка очень красивая, портрет замечательный, но сделала вид, что она себя не узнает. И уже дала возможность ему сказать, что это именно ее портрет, вот она здесь так хороша, она действительно очень хороша. Но в портрете 16-го года просто очень красивая юная девушка с руками. Вот как раз там есть руки в портрете, очень изящные пальчики, такая, чуть-чуть, может быть, слегка манерная, но во всяком случае, вот ощущение какой-то юной прелести в этом портрете есть. А вот в портрете 22-го года есть личность. Вот ощущение, что эти 6 лет рядом с Каненковым не прошли даром. То есть действительно там, помимо того, что сама работа великолепна, то есть она действительно мастерски пластически сделана.
Мы еще, наверное, должны здесь все-таки напомнить, что Каненков скульптор, и портрет не живописный. Наши слушатели могут подумать, что это холст-масса.
Да, что мы как-то знаем.
Но все-таки нужно напомнить,
да, Каненков, что это дерево. Скульптор, дерево, да, действительно, скульптор, который именно в дереве как-то, может быть, более всего вот, сумел показать свое мастерство, хотя, опять-таки, он работал и в бронзе, и в мраморе, это тоже его любимый, ну, мрамор – любимый материал. Бронзу, скорее, вот, портреты, сделанные на заказ, были часто отливались из бронзы. Но это такой уже ну, технический момент, то есть бронзу при тиражировании сделать проще.
А этот портрет, когда они уехали в Америку, они взяли с собой эту скульптуру?
Вот дерево взяли,
или оставили?
Первое.
Первое.
16-го года. Uh-huh. А портрет 22-го года, он оказался, это называлось тогда Московская закупочная комиссия. И вот уже из этой Московской закупочной комиссии в 28-м году он поступил в Третьяковскую галерею. Так что вот каких-то следов, ну, в общем-то, это все очень прозаично. То есть пребывание портрета Московской вот на балансе Московской закупочной комиссии, ну, это просто вот хранение некое до момента, когда вещь определится на постоянное жительство. То есть его могли в каком-то другом музее, но поскольку портрет ценный, вещь очень, ну, как было принято говорить, высокохудожественная, то его передали в соответствующий ему рангом музей. И в Третьяковской галерее он пробовал, вот, я не могу точно сказать, всегда ли он был в экспозиции, но он был востребован, он был на выставках Каненкова, 80- и 90-летию, на посмертной выставке 76-го года, и был на выставке Академии художеств, была такая юбилейная выставка в 75-м году, и он даже путешествовал в несколько зарубежных поездок, так что портрет был как бы востребован, так скажем. И вот любопытно, я в прошлый раз рассказывала, как я ходила вокруг текстильщицы, в этот раз соответствующие такие вот ну, демарши были вокруг портрета жены, причем я здесь честно так сознаюсь в эфире, что я сделала то, чего, в общем-то, сделать не положено, я его сфотографировала. Да, вот, представляете, вот если мое руководство услышит, я боюсь, что...
Она услышит 100%.
А зачем вы это сделали?
Ну вот, вы знаете, меня ни один снимок не удовлетворял. Вот я понимала, что надо принести вам какую-то наглядную фотографию. Он везде, он есть, он много тиражей. Я даже могу его вот сейчас вам показать. Ну, слушатели, конечно, не услышат, но чтобы вы знали, о чем мы говорим. Потому что у меня есть изображение, но это изображение черно-белое. И мне очень хотелось, чтобы все-таки вот чувствовалась фактура дерева и был цвет, но при этом все повороты головы, в которых делали и замечательные наши, вот у нас были вот прекрасные это... мастера, художник вот у нас делал, так, Николай Алексеев, он сделал действительно очень хорошие фотографии, и как скульптура она была очень выигрышна. Но при этом мне хотелось, чтобы видели красивую женщину. И вот, знаете, вот женщина почему-то ускользала.
Это голова только.
Да, да, там голова, да. То есть, это не бюст, это только вот голова, и она так уходит, как там вот видно, да, в такой деревянный блок. То есть она немножко так выступает из него. И мне хотелось найти тот поворот, который будет выигрышным для моей героини, вот этой, как женщины. Не очень он находился. И поэтому вот в какой-то момент, ускользая, я вот там вот попыталась сделать... Ну, я боюсь, что я не очень угадала с цветом, потому что вот мой аппарат, увы...
Ну, она такая ведь была... Не зря она так от вас ускользает. Весьма легкомысленная особа. Что же ее не устраивало в Каненкове? Известный скульптор, талантливейший, популярный во всей Москве. У него такие салоны собираются. Приходят поэты, певцы и так далее, лучшие люди России, потом уже советской России. Какая почему красивая. Же она еще до отъезда в Америку ну, так часто предпринимала какие-то шаги, чтобы
я, не совсем была
уйти
вот
от
так
него?
Вот если, ну, уже не как искусство.
То Шаляпин появляется.
Шаляпин появляется, по-моему, уже в Америке.
В Америке.
Насколько я понимаю. Да, это был какой-то вот, был какой-то
эпизод. Здесь Рахман.
Шаляпин был до знакомства с, вот, уже с, до серьезных отношений с Каненковым. Был какой-то уход еще. Вот, может быть, действительно, это был Шаляпин. Я сейчас боюсь как бы спорить. Был такой момент некоего разрыва отношений. Может быть, она не совсем была уверена в надежности. И мне кажется, что в молодости, наверное, что-то от такой вот львицы светской. Вот я ну, как бы не совсем Мата Хари, но женщина, которая все-таки должна сделать свою карьеру через мужчину. Вот. Это, наверное, в ней было. И это не в упрек моей героине, это как раз, наверное, вот, ну, может быть, женщина так и должна себя вести. Я просто представляю, что, наверное, женщины, наделенные исключительными талантами, могут воплотиться в жизни самостоятельно. 20 век дает такую возможность. Это вот в 19-м, там, ну, особенно в, там, ранее, надо было действовать через мужчин. А вот Конёнкова была истинной женщиной, Маргарита Воронцова, она действовала через мужчин. Поэтому она искала яркого мужчину, с которым она могла бы вот полностью проявиться.
Но она влюблялась?
Наверное, да.
Она его любила?
Думаю, что да. Она была заботливой женой. Она была... И вот впоследствии, наверное, она, как где-то было помянуто, может быть, даже вот триф, ну вот у кого-то я это почитала, что она была любой благодарность, вот это вот соотношение. Почему? На вопрос, а почему она потом не осталась с Эйнштейном в Америке? Я думаю, у нее не было потом такой возможности. То есть, и плюс к этому, то есть условия, ну, того времени не позволяли действительно остаться, даже если бы она и хотела. И, наверное, было Конёнкова ведь уже за 80 он уже в Москве, значит, ему за 70, ну, прилично за 70, потому что он 71-го года рождения, в 45-м он возвращается. Вот время пребывания в Америке – это такой просто звездные годы для Маргариты.
Но потом каким образом появилась эта версия ее связи с НКВД? Как она
письмо. Вот, насколько я поняла, все стало раскручиваться из этого, ну, такого пресловутого письма к Берии. О том, что вот, их преследуют здесь, их третируют. Ну, я пересказываю вольно своими словами. Что они так много сделали, несмотря на их заслуги, на ее заслуги, что заслуги моего мужа перед страной. Действительно были такие, ну, завистники, независтники, которые стали говорить, что вот, почему же это Конёнковым все, и такая замечательная мастерская, и слава, и все тут им есть, все у них есть.
Возвращение триумфальное было.
А они-то ведь все тяжелое, вот, все тяжелое для страны время пробыли за границей, жили там, припеваючи, а вот те, кто бедствовал вместе с страной, вот не все имеют такую замечательную мастерскую на улице Горького. И вот в ответ Маргарита вот пишет письмо. Но Берия ей ничего на это потом не сказал. То есть она, вернее так, был какой-то ответ, в котором было сказано, ну, не обращайте внимания. Вот в таком плане, что, ну, говорят и говорят. То есть такой очень типичный ответ для того времени. Так что, в общем-то, ну, действительно, ничего не оставалось, как просто не обращать внимания. Мне кажется, Сергей Тимофеевич умел это делать, а Маргарита, наверное... Наверное, ее и это, вот, и это ее очень огорчало, ну, даже огорчало это мало сказать, это ее так травмировало. Потому что последние годы она не выходила. Я думаю, что вот эту тоже историю вот, ну, надо представить себе, как чувствует себя женщина, которая почти что заключена вот в этих четырех стенах. Я вот, должна так поблагодарить еще вот, сотрудника, директора музея Конёнкова, Академии художеств Светлана Боброва, она очень как-то мне помогла, потому что я обратилась к ней вот в своем таком разыскивании вот этого все-таки стержня человеческого, что же было, что же мама была за женщина. И как-то, когда она рассказала о том, вот, как все-таки чувствовала себя Маргарита, ну, ей, правда, тоже не удалось застать, она пришла в музей позже уже, Маргариту, вот, лично с ней, по-моему, из моих вот таких знакомых с ней общалась, насколько я поняла, только вот моя начальница, руководитель Людмила Викторовна Марц, она лично была знакома с Маргаритой Воронцовой, она вот еще вот эту эффектную женщину именно так вот воспринимала, как такую вот красавицу все-таки, хотя и увядающую, но женщину, чувствующую свою былую хотя бы красоту. А вот в рассказах Светланы Бобровой я увидела совсем другого человека, такого одинокого, очень... обманутого в каких-то своих надеждах. То есть ее возвращение в Россию, оно было, ну, в чем-то вынужденным, но в то же время и добровольным.
А вы напомните, как они возвращались?
Они, за ними прислали пароход, и они на вот этом корабле, они доплыли до Владивостока, оттуда неделю с огромным багажом, вот все эти скульптуры, которые с ними были, и то, что он сделал в Америке. Вот то, что не было продано, что было в их собственности, они все это привезли.
Это какой год?
45-й год, конечно. 45-го года. То есть с 23-го по 45-й 22 года за границей. Много работ, множество работ. Причем я даже так аккуратно, когда вот мы разговаривали в музее, я спросила, мне кажется, что иногда бывало до 5, даже больше вариантов одной и той же работы. То есть он делал, ну, повторение своих работ, кроме того, очень большое количество заказов, особенно в начале вот их пребывания, потому что сначала он был на волне вот какого-то интереса к России, любви к русскому. Каменко был очень популярен, было много заказов. А вот уже где-то в 30-х годах, то есть вот он съездил в 28-м в Италию, выставка в Италии, и после возвращения он как-то вот менее уже, может быть, востребован. Вот тут Маргарите Ивановне приложить очень, ну, такие усилия значительные по восстановлению интереса к нему, потому что она стала его менеджером фактически, uh-huh. она взяла на себя все такие не только хозяйственные проблемы, а вот проблемы продажи, поиска заказов, и, в общем-то, это была женщина, которая умело поставила это
дело. А как формировался круг общения в Америке?
Первые годы это вот, можно назвать имена, это был Рахманинов, там был Сикорский, там были люди, которые приехали вот в, как это было, у нас первая волна эмиграции, да, те, кто были из России. И появлялись и такие интересные люди из числа американских знакомых.
А как произошло знакомство с кругом физиков и американских, и немецких, которые в это время...
Две версии, потому что я знаю о том, что был заказан портрет в 1935 году, но, по-моему, все-таки этому предшествовало знакомство с дочерью, приемной дочерью Эйнштейна, и именно она и привезла, то есть она, будучи в России, увидела работу Каненкова, услышала о нем, и узнав, что автор находится в Америке, разыскала его и привела уже в дом Каненковых, Альберта Эйнштейна. 1935 год – это вот работа над портретом.
Давайте мы сейчас остановимся, послушаем новости. Я могу только... Ксюш, подожди, не уходи. У нас еще есть несколько секунд. Хотела, чтобы ты вопрос повторила. Я могу назвать победителей уже. Да?
Давай.
Да?
Давай.
Скажи вопрос.
Повторить вопрос? Да. В 50-м году за скульптурные портреты Машенька и Ниночка, Марфенька и Ниночка, Каненков был удостоен государственной премии. Одна из них внучка, другая правнучка известного деятеля русской культуры.
Алексея Максимовича Горького.
Все верно.
Вера 121, Максим 284, Дарья 178, Марина 446, Люба 558. Наши победители, поздравляем вас.
Радиостанция «Эхо Москвы» и Государственная Третьяковская галерея представляют передачу «Собрание Третьяковки».
Ну что ж, мы продолжаем рассказ о судьбе Маргариты Каненковой, ну и, естественно, о судьбе Сергея Каненкова. В нашей программе сегодня Ирина Бушуева, старший научный сотрудник. Вот пока шли новости рекламы, я тут нашла интервью с Ольгой Трифоновой, как раз посмотрела, почитала. И ты права, Ксюш, по поводу ее загадочной смерти.
Да, уход,
как раз такой. Она об этом пишет в своей книге, как самоубийство. Да. Но здесь не отрицает, конечно же, Ольга Трифонова, которая построила свой роман на письмах Эйнштейна к Маргарите. Понятно, что там были очень теплые, нежные отношения, роман, который длился много лет. Но, с другой стороны, она не отрицает того, что действительно Маргарита Каненкова была практически приставлена к Эйнштейну как агент советской влияния, разведки, да. агент влияния, и он об этом знал.
Да, да, совершенно верно. То есть из писем это понятно. Угу.
И там даже был выбор сначала Эйнштейн или Оппенгеймер. Угу. И вроде бы как к Оппенгеймеру было не так просто подступиться.
Ну, насколько я понимаю, там были такие кратковременные вот эпизоды общения с Оппенгеймером и именно в доме Эйнштейна. То есть это, наверное, линия не очень была разработана или она не очень поддалась разработке. Так, если говорить.
А почему она не осталась? Скажите, пожалуйста.
Вот я пыталась себе задать вопрос.
Он же был, Эйнштейн был свободен.
К этому времени, да, его жена уже умерла.
Я так понимаю, что он ей мог отдать ей вообще все, предложить ей руку, сердце, все что угодно.
Я не совсем поняла из этих писем. У меня ощущение, что эти письма требуют еще комментариев. Угу. Вот, кстати, письма весь из музея Каненкова, поэтому, в общем-то, публикация этих писем, это не полных, насколько я понимаю. Во всяком случае, достаточно большой объем писем.
Это еще те письма, которые несколько лет тому назад внезапно появились на аукционе Сотби.
Да.
Любовная переписка Эйнштейна.
Да. Ну и сейчас сейчас? Ведь письма, насколько я понимаю, письма, которые появились, это письма его к ней.
Да, да, надо сказать, да, что она, когда уезжала из Америки, она же прислала ему письмо с просьбой уничтожить свой архив.
Да,
вот
я не видела
ее такое письма. Архив, да, это угу, переписка, которая угу, проливает свет на их отношения с Альбертом Эйнштейном, или это ее та секретная работа, которой она занималась в связи с разработкой ядерного угу, оружия, здесь мы, конечно,
личные,
не знаем.
Наверное, письма. Угу. Потому что я не думаю, что вот такие, ну, как это сказать, профессиональные, если говорить, вот такие шпионские какие-то должны были выходить. То есть в письмах Эйнштейна есть намеки, но достаточно прозрачные, которые, по которым можно понять, что за деятельность, ну, как бы, угу, ну, не связывая их, но вот что за деятельность была вот у Маргариты Конёнковой как дополнительные задания.
То есть он, да, даже и выполнял какие-то ее просьбы?
Вот, скорее всего, вот это устройство на работу определенных людей, это и были ее просьбы. И, вероятно, вот я не думаю, что в 23-м году она уезжала и ей сразу выдали задание здесь.
Угу.
Это, наверное, стало понятным из их вот, последующих вот, контактов, из того, угу, что они были достаточно такими респектабельными людьми, и дом был открыт, и к ним приходило большое количество людей из такой, в общем-то, культурной элиты. И, ну, наверное, вот этот возможный вариант был разработан угу, здесь.
Все-таки что за работа велась? Что-то подробнее об этом известно?
Я думаю, что подробностей никаких мы и не узнаем.
Но говорят, что она сыграла ключевую роль в том, что у России было преимущество в разработке ядерного оружия.
Вот работавший с ними человек, который был не послом, но какая-то вот он там, у него была же должность военного там атташе. Еще он получил потом награду именно как человек, принявший участие в разработке вот нашего отечественного ядерного оружия. Так что, в общем-то, да, там вот прослеживаются эти контакты.
Но контакты эти, они происходили только в доме у Конёнковых в Нью-Йорке?
Думаю, что в доме скорее у Эйнштейна.
То есть она уезжала туда?
Да, она ездила, и это были визиты, уже ее визиты частные, потому что Конёнков, он был довольно замкнутым человеком. Он сделал портрет, и на этом он ограничился. То есть вот общение, то есть дальше, причем двумя буквами в письмах он пишет, там, твое общение с СК, я надеюсь, что ты там нашла на своей, там, не, как-то он не, так, не запомнил, как это названа родина.
Больная, по-моему.
Больная родина, да, вот какой-то был такой. Все нескольких вот, было. Страшно. Да, причем чувствовал, что когда она ушла...
Как ты живешь там, на своей огрубевшей,
да,
огрубевшей родине.
Вот, mm-hmm, вот, именно это выражение, огрубевшая родина. То есть вот такое ощущение вот этой тоски, то есть понимание того, куда mm-hmm, она едет, было, наверное, уже и вот там, в Америке.
Подождите, но я не понимаю, как ее отпускал Конёнков жить в Принстон с Эйнштейном?
С другим мужчиной.
Она ехала в семью. А там была Маргот Эйнштейн, вот там была семья. То есть это есть несколько таких.
Но он же знал.
Личных...
Нет, но потом-то он уже развелся, там уже не было никого.
Там, ну, там была не
и там
жена,
была их общая комната.
Ну,
это
думаю,
разве не было,
быть,
это разве не могло стать известно? Америка, конечно, большая страна, но все-таки все становится известным.
Ну, ему, как можно сказать, 70, там, с некоторым количеством, ну, может быть, еще сначала чуть меньше 70, потому что их отношения развивались на протяжении почти 10 лет. То есть вот 35-й год, год знакомства, год, когда был заказан портрет Эйнштейна,
целая
довольно быстро он был сделан.
Жизни, но...
Да, да, да. И потом письма, то есть это не заканчивается вот этим 45-м годом, а письма, которые... говорят о именно таких человеческих отношениях.
Семейных таких. Она, да, моет ему, да, голову.
Да, вот это вот особенное упоминание, такое трогательное упоминание, когда он пишет, причем ощущение, что он действительно очень так тяжело себя чувствует вот физически, потому что он пишет, я помыл голову, без тебя мне это не очень удалось хорошо сделать, но вот как-то, но тем не менее я все-таки справился. С одной стороны, вот действительно такая близость каких-то отношений, и одновременно, ну, хоть и огромная шевелюра, но все-таки он же не совсем беспомощный, вот у него же все-таки, ну, физическое состояние, он ходит, он двигается, то есть как-то вот в этом такой вот какой-то кусочек души, вот который как-то больно к нему прикасаться. И когда читала, мне, ну, мне вот хотелось комментариев в некоторых местах, чтобы все-таки было понятно, упоминания какие-то. То есть в некоторых местах понятно, что он упоминает плед, он упоминает трубки, и, которые подарила ему Маргарита, и вот эти вот любимые вещички, которые mm-hmm. так напоминают о ней, там приборчик для того, чтобы чистить трубки. Причем такой почти щемящий вот какой-то нотка, мне должно хватить вот это вот, как-то устройство для прочистки трубок до конца моей жизни.
А потом он еще написал ей стихи, я тут могу процитировать в переводе, в таком вольном, как я понимаю. «Тебе не вырваться» — это стихи Альберта Эйнштейна, посвященные Маргарите Каненковой. «Тебе не вырваться из семейного круга» — это наше общее несчастье. «Сквозь небо неотвратимо и правдиво проглядывает наше будущее. Голова гудит, как улей, обессилели сердце и руки». Ты говоришь, что любишь меня, но это не так. Я зову на помощь Амура, чтобы уговорил тебя быть ко мне милосердной. А.Э. Рождество, 43-й год.
Да, он действительно писал
это любовь.
Такие, да, вот стихи. И это, вот это без комментариев. Понятно, да.
Удивительно.
Там потом есть еще такой вот какой-то... момент, вот есть приписка, когда он пишет, нашла ли ты себя в общественной, вот, ну, я немножко перефразирую, вот, в жизни, то есть mm-hmm. есть ли у тебя какое-то такое дело, достойное тебя, потому что, напомню, говорили, она собирала пожертвования для, во время войны, для своей вот этой огрубевшей родины, mm-hmm. да, которая так нуждалась в этом, и действительно это были значительные пожертвования, и она была известным, как бы мы теперь могли сказать, общественным деятелем. Mm-hmm. А вот здесь она оказалась домохозяйкой. Вот Эйнштейн как раз вот что-то такое у нее спрашивает. Неужели ты просто как домашняя хозяйка mm-hmm. живешь теперь без... Но я думаю, что ты найдешь приложение. Вот какой-то такой все-таки подтекст, что она действительно человек, который достоин того, чтобы быть в центре событий.
А вот скажите, пожалуйста, все-таки давайте посмотрим. Mm-hmm. Годы войны. Вот какой статус все-таки был в этой семье? Я не очень понимаю. Они же не были эмигрантами.
Нет. Они сохраняли
советское гражданство. Как они вообще себя чувствовали? Что у Каненкова не было желания вернуться?
Было, причем даже Маргарита потом вот в своих записках она пишет, что он очень хотел вернуться. Ну. И странная фраза вот какая-то. Вот, то есть я читаю воспоминания о Каненкове, и вдруг фраза. Почему он так долго не возвращался? Ну, я не могу даже не улыбнуться в какой-то момент, потому что я думаю, ну как же она, неужели она не знала, почему он так долго не возвращался? Ему было плохо в Америке. Причем несколькими страницами раньше она пишет о том, как ей было хорошо в Америке, и как они там замечательно жили. То есть, и вот как бы так, казалось бы, противоречит сама себе. Угу. То есть он не очень уютно себя чувствовал. Вот, он общался либо с русскими эмигрантами, либо все-таки с теми. Ну, замечательно, вот есть такая страница воспоминаний, как он делал портрет Павлова. С Павлов был там на конгрессе физиологов, и он приходил позировать Каненкову. Очень mm-hmm. пунктуально, очень точно. Забавная история о том, как один раз он опоздал, очень пришел недовольный, потому что Маргарита хотела сделать ему такой подарок, чтобы за ним пришла лошадка, чтобы его привезли не в машине, которую он терпеть не мог, а чтобы его привезли в колясочке, вот запряженной лошади. И колясочка-то за ним не пришла. По той простой причине, что лошадка, привыкшая ходить вокруг парка, утром напрочь отказалась идти по иному адресу. И поэтому, Павлов оказался выбитым из колеи, в этот день не захотел позировать, но впоследствии ему Маргарита все это разузнала, ему объяснили. Павлов оказался, вот он тут же расплылся, оказался очень довольным, сказал, да, это подтверждает мою теорию.
Интересно при этом, как относились к этой семье в самом круге иммиграции, в которой, ну, наверняка не могло не остаться незамеченным, что Маргарита, она, в общем, ну, работает, так скажем, на два фронта.
Может быть, и могло, ведь она, я так понимаю, это не очень афишировала. И, в общем-то, ее направление, она же не ходила без каких-то оповещений о том, что она mm-hmm. советский агент. Я думаю, что это было именно на ядерную физику направлено, mm-hmm. а не вообще на всех там вот русских и каких-то там прочих.
Конкретный
мигрантов.
Очень узкий сегмент.
Да, конкретный.
А вот скажите, все-таки 20 лет они там пробовали. 20? Это... И при этом не считались иммигрантами.
Нет, вот какая-то очень интересная история.
Вот был прецедент такой? Я не знаю такого случая.
Оренбург, по-моему.
Сколько
у Оренбурга там, по-моему, какой-то другой статус.
Оренбург, потом кто? Коровин не так ли жил?
Не знаю. Оренбург, по-моему, вот вы правы. У него был какой-то... Типа я там работаю.
Да, там была какая-то конкретная...
Посол мира.
Да, ему поручили там быть. А так у Каненкова какая-то туманная история с недооформленными документами в Мексике.
Тут тоже ведь наверняка поэтому еще подозрения возникали, естественно. Людей лишали гражданства автоматически, как только они задерживались.
Мы помним все пароходы, которые отправлялись. Да. А вот тут как-то так... Вот я думаю, что именно те самые органы как-то побеспокоились о том, чтобы их статус вот и не определился в сторону эмиграции, но и не имел там какого-то конкретного задания.
То есть отъезд, по сути, вот когда вся закончилась история с атомной бомбой,
да, можно было уезжать.
Можно было уезжать.
И, кроме того, там действительно назревала ситуация скандала. То есть мог возникнуть какой-то неприятный...
Дипломатический?
Да, в связи с тем, что просочили сведения. В общем, кто-то где-то сдал нашу агентуру, и как-то...
Я тоже прочитала, что шифровальщик наш был арестован в Канаде и сдал всю агентурную сеть.
И поэтому как-то могло все это нехорошо дальше развиваться. То есть, наверное, это была еще одна из причин, почему ей, может быть, и не удалось бы остаться. Ну, так... нормальным образом, цивилизованным.
Что он сделал за это время?
Он делал много работ. Он привез кое-что из этого. Он привез с собой. Вот Достоевский был сделан, там портрет Павлова. Он привез маленькую фигурку Рахманинова, потому что Стейнвей ему заказал портрет. Портрет остался там. И, кстати, портрет Эйнштейна в бронзе тоже остался в Принстоне. Университет заказал этот портрет. А он привез гипс. Сейчас он в музее Каненкова. Вот как раз... Я думаю, вот тем, кто заинтересовался каким-то образом, благодаря нашим передачам или просто вот сам по себе, обязательно надо зайти в этот музей, потому что там чувствуется человек. Чтобы посмотреть лучшие работы Каненкова, ну, здесь как без всякой скромности, это надо идти к нам.
Но у Каненкова еще происходит весьма такая и тайная, одновременно и открытая жизнь в те годы американского пребывания в Америке, в те годы, пока развивается тайная жизнь Маргариты, ее общение с Эйнштейном и внедрение в круг американских физиков, Каненков, я не знаю, как это назвать, сходит с ума. Развивает какую-то собственную теорию, забрасывает письмами советское правительство, обращается к Иосифу Сталину, как, чуть ли не как брат в Иисусе Христе, дорогой брат Иосиф. И его за это потом не арестовывают, когда он сюда прибывает.
То есть, по сути, что он создает какую-то свою философскую
теорию. И начинает творить в этой манере.
Да. Потому что я специально даже спросила его, а Каненков не поменял ли там веру? Потому что все-таки это было какое-то протестантское вероучение. Не поменял ли он веру? Нет, он оставался в православии, но для него не так важна была религия, сколько вот этот философский...
Космогония.
Как это возникло?
Действительно, я не хочу сейчас, с этим письмом, кое-что из них было опубликовано. Но поскольку они находятся в частном владении, то это все-таки зависит, дальнейшая возможность публикации писем зависит от владельца.
Ну подождите, как это возникло? Что это такое? Откуда это у него возникло, это желание?
В какой-то круг познакомился, попал в какую-то масонскую ложу?
Да, вот этого человека, который был учение Рассела. Вот, он был с этим как-то связан. И Маргарита мало заинтересовалась этим, но сказала, наверное, это будет интересно моему мужу. И когда она познакомила, Каненков действительно заинтересовался этим, увлекся. И он, вот я думаю, что именно вот в силу каких-то вот своих таких философских воззрений, он действительно мог обращаться к Сталину, брат мой Иосиф. Вот, то есть он чувствовал в нем брата.
Суть в чем этого мировоззрения, этой теории?
Россия спасет, советская Россия, именно советская Россия, спасет мир.
Я думаю, что это был вот на тот момент важный.
Но он верил в это.
Он верил, и действительно он верил, наверное, все-таки вот что в тот момент именно Сталин как... Именно в 40-е во время войны он видел в нем
мессию.
Или хотя бы ангела Божьего, там вот архангела Михаила с мечом, вот
он же
некий образ
сделал,
такой
сделал
был.
Его портрет.
Он сделал, и причем вот
король всех королей.
Знаете, мне, пожалуй, это не очень радует, конечно, этот портрет. Есть такой работа, где Сталин и Ленин стоят на земном шаре. Вот это вот ощущение такой вот какой-то вселенской, гуманистической победы. Ведь он что-то знал. Он знал о том, что же на самом деле творится вот в России, против лагеря.
Пока его там нет.
Да. И когда приехал, тоже знал, но, может быть, он не очень хотел как-то вот дальше продолжать вот направление мыслей в эту сторону. Потому что то, что он делал, я сознательно как-то не очень много говорю, что же он потом делал. Хотя он работал вот вплоть до последнего момента.
Подождите, а вот с земным шаром, это когда он сделал? В Америке когда был? или позже?
Мне кажется, все-таки это было по возвращению. По возвращению.
Да,
это вот было вскоре после возвращения.
Как они там стоят, на,
да,
на полюсе, огромный, что ли, вдвоем?
Такой шар и, да, вот, да, угу, такие крупные в размер шара фигуры. Угу.
Да. А его портрет сталинский он делал в Америке?
По-моему, да.
Где он написал про короля?
Да. Знаете, я, честно сказать, я его не видела. Просто я так по описанию только его представила себе и как-то не порадовалась за автора.
Но в это же время он еще и предсказывает дату начала войны, по-моему, дату окончания войны.
Этот,
то есть он занимается еще и предсказаниями.
Легендами как-то все обрастает. Что
это
я
на основе этой своей космогонии. Да.
Боюсь, что не легенды, боюсь, что там действительно были.
На основе космогонии.
Да, на основе космогонии.
То есть он служит свою роль. В то время как Маргарита свою, он свою, да, помогая Советской России вот этими письмами, предсказаниями в Америке.
А всерьез это воспринимал кто-нибудь вообще?
Ответа, по-моему, он не получал ни разу.
Нет, не получал.
Но когда он вернул, но когда он возвращался, ведь для его работ Сталин предоставил огромный пароход.
Это я вот, да, мы уже поняли.
Да. Но он ведь...
А он с этим, простите, да, он с этой своей философией, он дальше продолжал,
он продолжал жить
в Союзе, вот, когда он вернулся.
Вернувшись к творчеству, у него есть действительно есть очень интересная такая работа, посвященная вот космогонии, как бы вот именно такая работа, посвященная космосу, вот космосу называется, она находится, она не была завершена. И, ну, такая неожиданная фигура тут возникает, Эрнст неизвестный, помогал ему делать, будучи в России, помогал ему в работе. Ну, какая конкретно фигура сделана из космогонии, ну, скорее так, всего, такой вот юноша там. Вот.
По-моему, даже в его мастерской здесь, на углу Тверского бульвара и Тверской улицы, там такая типа фрески, незаконченные.
Она сделана из дерева, там кое-что привязано какими-то веревочками, и вот все это бережно хранится, восстанавливается, и даже пытается как-то, мне кажется, реконструировать, все это восстановить. Там замечательные реставраторы работают, Симонов и Любченко. В общем-то, это просто вот такие подвижники, которые, ну, так скажем, даром даже вот просто работают и все это делают.
Так вот немножечко об этом сказать, каким образом это отразилось в творчестве, вообще вся эта космогония?
Вот, несмотря на то, что он делает параллельно такие вполне соцреалистические работы, какой-то очень разный в последнее время Каненков, в последние годы вот его жизни Каненков. То есть там есть что-то, ну, совсем такое вот вяло-реалистическое. Не хочется говорить плохо, но вот как-то, ну, не порадуешься за это. А есть работы, они вот с каким-то внутренним таким вот этой мощью силы, которую вот мы когда говорили про текстильщицу, такой действительно какой-то античность,
ну, сквозит.
Да. Ну вот у него есть, он кое-что повторяет, там, там есть у него работы поздние, ну, то есть он привозит, там есть пророк, во-первых, вот стоит в мастерской, но это привезённый из Америки, вот просто из забытых вещей. Тоже и пророк, и она идет сначала как проповедь, то есть там и пророк, и Христос как бы вот как-то они так запараллелены в этой работе. И есть вот ряд поздних вещей, которые он делает, очень интересно. Вот, ну вот, в частности, вот даже вот этот самый космос, по которому мы стали говорить, она, ну, вот несмотря на свою незаконченность, она какой-то внутренней такой, ну, может быть, очень своей сложностью, непонятностью, но вдохновляет вот этим соединением. Там же должна была звучать музыка, там должны были быть струны, вообще все это как-то было задействовано в единое такое пространственно-звуковое, вот такой звуковой ряд. И, ну,
как
почти,
у Дали, да?
Да, да, вот вспоминается Дали, и, может быть, даже какие-то современные вот эти все такие инсталляции, которые включают в себя сложные такие мероприятия.
Да, он сам стал напоминать такого космогонического какого-то человека.
Ветхозаветный с этой, старец.
Да, такой, с такой седой бородой. Ему сколько было лет, когда он...
Да, я думаю, какой же был еще великолепный... Ну, это же его собственный автопортрет. Да, он 71-го года рождения, 74-го, и он 3 года не дожил до своего столетия. Причем, знаете, я, если есть у нас буквально минутка,
конечно,
изумительная
есть
вещь. Я вот как-то у меня, вот, когда я стала так всех расспрашивать по Каненку, выяснилось, что в мастерской Каненку мой собственный папа, оказывается, был когда-то как студент. Вот к нему очень много приходило людей. Потому что я все хотела найти живого человека, который видел Каненкова. И как-то вот, когда поделилась своими горестями, не могу такого найти, папа сказал, а я был. Вот я был Каненку, когда был студентом. Его привели как студента живописного отделения, правда, но там были и скульпторы.
И каковы были его впечатления?
Вот действительно, вот эти вот ощущения вот библейского старца, вот они были. И он был, ну, то есть вот его мощь, он передавал ей вот эту вот какую-то энергетику очень, до конца жизни им сохраненную. То есть он действительно в свои 90 он был бодр, силен.
Солженицыным, да?
Да, вот, да, да, да. И вот действительно это личность. Очень большой масштаб личности. И вот другой момент, наша Наталья Александрова, которую вы знаете, рассказала историю, как умирал конек. Очень трудно и долго уходил. Это мама Наташи, просто наша сотрудника, она оказалась в одной больнице с Коненковым. То есть он, написан диагноз, он умер от воспаления легких, но, по-видимому, что-то просто, вот, наверное, уже его...
Стать старостью.
Да, да, ну, вот время пришло. И он не мог уйти, вот он долго как бы вот жизни из него не уходила. Причем он был огромного роста, потому что такой деталь, сказали, что ему не могли кровать найти в больнице. То есть он был в ЦКБ, в какой-то такой значительной больнице, но кровать нужного размера под его рост найти не могли.
Итак, чтобы посмотреть на то, что создал великий Коненков всю свою огромную жизнь, можно обратиться в Третьяковку.
Обязательно. Да.
И в музей на Тверской.
Да, в музей Академии художеств на Тверской. Там принимал всех с распростертыми объятиями. И очень советую попытаться вот прийти, когда там есть кто-то, кто может про это рассказать.
Я бы еще в Принстон съездила посмотреть на портрет Альберта Эйнштейна.
Вы знаете, там будет музей. Вот в Соединенных Штатах как раз вот Светлана Боброва, она занимается еще тем, что она ищет то, что находится вот в американский период работы. Так что 20 работ уже есть в музее.
И напомню, что книга Ольги Трифоновой, книги накануне, выходила в издательство «Совершенно секретно» в 2005 году.
Ну что же, большое спасибо Елене Бушуевой. Мы на этом заканчиваем нашу коненковскую эпопею. Но я думаю, что со скульпторами не прощаемся. Мы еще кого-нибудь обязательно наметим. Да? Спасибо вам большое.
Спасибо.
«Эхо Москвы» рекомендует.
В нескольких залах классно обставленная, краткая и при этом абсолютно подлинная история русской акварели и полная. Отдел графики Третьяковской галереи подготовил достойнейшую выставку. Она одновременно и дает представление об изменении уровня и качества художников в России на протяжении 19-20 веков и знакомит с трансформацией самого искусства рисования акварельной краской и с тем, как менялось отношение русских художников к этой технике живописи. Особенная ценность выставки – авторские альбомы, в которых художники делали беглые набросы. Уличные зарисовки Федотова, эскизы Сурикова, Серова, Репина. Остроумные искусствоведческие находки кураторов, которые догадались в одном ряду представить, например, два портрета химика Дмитрия Менделеева. Один написал художник Ярошенко, у него Менделеев вышел таким ученым-профессором, заинтересованно ведущим диалог. И портрет работы Репина в манере Рембрандта, где Менделеев скорее угасший старик, мыслями далеко в прошлом. А чуть ниже в витрине выставлены взаимные портреты Крамского и Ярошенко с блокнотами в руках. Выставка «Магия акварели» в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке продлится до ноября. В череде юбилейных выставок исторического музея появилась еще одна, новая – «Золото сарматов». Эти ценности в буквальном смысле на собственных плечах вынесли советские археологи, стоически исследовавшие древние погребения, курганы Астраханской области. Найденные в жаркой степи ритуальные украшения и оружие воинов сарматских племен, а также амулеты и нагрудные символы власти. Не забудьте, что все это изъято из гробниц, представлено на выставке в историческом музее до конца июня. Трогать предметы запрещено, ведь неизвестно, как скажется энергетика сарматских вождей. Она непредсказуема.